Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Прошлые два занятия мы с вами обсуждали тему о том, как человек управляем с помощью Духа Господом, каким образом используем общая память человека духами, и все частности, связанные с этой проблемой. А сегодня я бы хотел сосредоточиться на более конкретном применении этого знания, связанном с темой городов в мире духов. В латинском слове, в духовном дневнике, сказано было, что у духов видимы города, подобные городам в мире. Отсюда там есть Лондон, Амстердам, Стокгольм и все остальные. Это потому так, что всякий человек в мире имеет у себя духов, пребывающих в ином мире, и они владеют внутренними началами у человека и таким образом всеми принадлежностями его памяти. Они не видят, разумеется, наш мир сквозь взор такого человека, у которого они обитают. Но, тем не менее, они видят все это внутренне в нем посредством представлений, составляющих его сознание. Отсюда им представляются дома, здания, улицы и города, подобные тем, которые человек знает. И они им представляются так, словно есть действительно существующими предметностями в их мире. Отсюда происходит то, что духи, пребывающие у человека, принадлежащего какому-либо городу, обитают в представлениях подобного же города в их собственном мире. Точно так же это происходит и со всем остальным в том мире. Целые регионы там совершенно таковы же, как и в мире, со всеми своими территориями, городами и поселениями. И все там происходит совершенно одинаковым образом с происходящим в мире. К тем, кто управляют, незамедлительно посылаемы духи и ангелы, которые вдохновляют в их сознание здравое промышление, что происходит от действия божественного провидения. То есть, как мы с вами уже разбирали, духи не пользуются своей памятью. Они входят в память того человека, к которому они присоединяются. И присоединяются они по склонностям. То есть духи, которые, допустим, выросли в Лондоне, но имеют склонности к сознанию человека, проживающего в каком-нибудь другом городе, там, в Амстердаме, Варшаве, Москве, присоединяются к этому человеку и начинают чувствовать себя живущими вот в том мире, в том городе. Но поскольку по большей части скоррелировано, скажем так, представительство города с теми чувствами, которые человек испытывает, тем более, что когда дух приходит, заново формируется в мире духов, он все еще пользуется более внешними принадлежностями своей внутренней памяти, то, конечно, в большинстве своем люди после смерти идут в те города, в которых они выросли и умерли, или, по крайней мере, хотя бы умерли здесь, в этом мире. Хотя, если они в своей жизни меняли множество городов или жили в разных городах, это может быть с определенным разнообразием. Но большинство, конечно же, именно идет туда, вот, в знакомую им среду. И точно так же это относится и ко всему, что происходит в этом мире. То есть там существуют страны, точно так же, как в мире. И их существование заимствуется из памяти людей, принадлежащих к этим государствам, к этим странам, к этим областям в этом мире. В одном месте латинского слова сказано, это где-то в духовном дневнике, что и земля, на которой обитают люди в том мире, она тоже имеет форму шара. Но понятно, что там форма шара заимствуется из представлений памяти людей, обитающих в этом мире. И возникает вопрос, скажем, в древние времена, вот, когда люди не знали, что земля круглая, не обитали ли духи тогда, не было ли там, скажем, там земля плоской. Хотя на самом деле, это такой интересный вопрос, который я сейчас углубляться не буду, но важно, что вот во времена Сведенборга уже, потому что форму памяти задает образование. Вот когда людей, в смысле, то, что им прививается через познание памяти природной. И поэтому представления духа в том мире тоже меняются. И духи, например, которые обитают у людей необразованных и пользуются их памятью, им представляется, что они живут вот, ну, где-нибудь в каких-нибудь полях, пасут там стада какие-нибудь или пашут землю. И, соответственно, дух, который тут мог принадлежать очень образованному человеку, но там по склонности, если человек не выработал склонности использовать познания для развития своего рационального, а только наполнял ими свою память и гордился тем, что он рудит, такой дух там может присоединиться к совершенно необразованному, какому-нибудь самому примитивному там, крестьянину, и, соответственно, лишиться всех тех познаний, которую он имел в этом мире. Потому что для того, чтобы пользоваться познаниями, ему нужно присоединиться к человеку, который этими познаниями обладает. И можно сказать, что цивилизация в мире духовном развивается, соответственно, цивилизации в мире природном. То есть, но там эти предметности, которые появляются, они не имеют тех же функциональностей, которые они имеют в мире природном. Потому что жизнь духа все-таки отличается от жизни человека. Например, там могут быть смартфоны, но они не несут той функции, как на Земле, то есть связи по электромагнитному полю. Потому что там нет такой же структурности, какая представительствуется в этой как бы внешней реальности. Почему? Потому что как бы внешняя реальность представительствуется наитием всего духовного мира и сплетается таким особым образом, чтобы быть вот такой вот сплетенной тканью. То есть пространство и времена тут представительствуют четкие последовательные смены внутренних состояний. И все предметности, которые вплетены в последовательность пространства и времен, а пространство и времена, они тоже субстанциональны. Это вот в этом мире нам, вот когда мы говорим время, мы мыслим о нем как о процессе, который нельзя визуализировать. Хотя на самом деле время визуализируется в чем? В событиях. И вот в событиях она обретает свою субстанциональность. Не существует времени абстрактного. Существует времени, которое визуализуется в событиях. Не существует пространства абстрактного. А существует пространство, которое визуализируется в трехмерных формах предметов. Фактически время и пространство визуализируются в событиях, происходящих в трехмерных формах. И в определенных четырехмерных последовательностях. И, соответственно, когда духи пользуются памятью человека, то у них возникают такие же четырехмерные формы, и они следуют той же последовательности событий. То есть именно посредством мира природного задается течение событий в мире духов, хотя при этом они текут там иначе, протекают иначе, чем у нас на Земле. То есть вот там есть, например, как говорится в другом месте, такие же города, и у них одинаковые улицы и площади, но дома на этих улицах и площадях не соответствуют тем домам, которые есть в мире. То есть там города не стопроцентно являются копией городов в нашем мире. И, соответственно, все пространства, все страны, все континенты, все земли не являются точными копиями. Почему? Потому что дух заимствует общее представление, общие идеи, которые находятся в природной памяти у человека, но в его собственном существовании они реализуются немного иначе. То есть внешнее того мира, внешняя форма того мира не есть копиями внешних форм нашего мира, а они есть реализованными идеями, заимствуемыми из природной памяти человека нашего мира. То есть там все реализуется в похожих формах, но все же немного иначе. И, соответственно, события, которые протекают на Земле, там реализуются в похожих формах, но все же по-иному, по внутреннему содержанию. Можно задать вопрос, как же возникают города. Вот. Мы знаем, что не существует никакой такой материальной вселенной, сосуществующей Творцом. Мы знаем, что внешняя реальность, вот это как бы внешняя реальность, которую человеку кажется существующей вне его сознания, с его телом, в этой реальности, с предметностями, наполняющими его, это на самом деле лишь внешние представительности по соответствиям, которые возникают во внутреннем восприятии его сознания. То есть для того, чтобы возникли эти внешние представительности, нужно что? Нужно наитие из высших раздельных степеней. Вот все раздельные степени наитствуют восприятие человека, и в своих нижних формах формируется природное вот это природные формы восприятия, которые человеку представляются чем-то существующим вне его сознания. Но эти природные формы восприятия на самом деле находятся внутри его сознания. Они имеют свое внутреннее. Внутренние – это те идеи, которые возникают, материальные идеи, то есть предметные идеи, скажем так, которые возникают в его самой нижней части сознания. И они имеют внешние формы, то есть то, что он посредством этого наития воспринимает жизнью. Вот вы помните вот эту разницу восприятия вообще и восприятия жизни. Восприятие жизнью – это когда человеку кажется, что он в этих формах материальных проживает определенного рода природные человеческие события. И вот эти вот идеи, которые формируют вроде бы как бы материальные, вот пространственно-временные формы его восприятия, в его последней природной степени восприятия, внутреннего его природного, возникают как? Путем наития, как мы уже говорили, из высших раздельных степеней творения. В частности, города – это ангельские идеи в воплощенной форме, как бы спущенные сверху. Они образуются как представительности по соответствиям определенных принадлежностей памяти природной или же принадлежностей последней степени Господнего восприятия. Вот что об этом говорит нам латинское слово. Когда ангелы разговаривают между собой о доктринальностях, относящихся к благолюбию и к вере, то тогда в нижней сфере, там, где находится соответствующее сообщество духов, возникает образ или же проявляется форма города, или же нескольких городов с дворцами, в которых демонстрируется совершенно поразительное архитектурное искусство. Так что можно сказать, что на них почил сам гений архитектуры, не упоминая уже иных строений различного рода. И что особенно поразительно, во всем, что там присутствует, как вообще, так и в самой малой частности, Нет ни единой черточки, ни единой малейшей точки, которая не представительствовала бы собой хоть что-либо из английских понятий и разговоров. Откуда очевидно, что неисчислимые вещи заключены бывают во всем этом, а также, что было означаемо посредством тех городов, которые являлись пророком в слове, а также, что означаемо Святым Градом или же Новым Иерусалимом, и что понимаемо под городами в слове пророческом, а именно доктринальности, благолюбия и веры. То есть, смотрите, ангелы обсуждают свои ангельские доктрины или же ангельские представления о добром и истинном. И это проецируется вниз по соответствию. Оно рождает в мире духов определенные внутренние идеи, но идеи, возникающие, для того, чтобы возникла идея, нужно что? Нужна память, потому что вне памяти не бывает идей. Они должны от чего-то отталкиваться. Ангельские идеи воплощаются в память человеческую. Вот все представления религиозные, научные, концептуальные, космологические, это все представительности по соответствиям ангельских бесед в высших небесах. Они формируют нижнюю память человека наитием нисходящим. И ангелы этим пользуются как частью, как своей памятью. То есть ангелы тоже не имеют своей, они пользуются памятью природной, когда они жили в мире. А они пользуются памятью человека. Возникает вопрос, как же так вот? Как же не бывает идей без памяти, а вроде сначала возникают ангельские идеи, а потом уже рождается память в последней природной степени у человека, которая представительствуется там городами природными, которые тут строятся. Вот действие ангельских размышлений, когда они встречаются с наитиями все вместе из различных небес, вот у ангелов это вырабатывается посредством внутреннего чего? Просветления. Когда были только небесные ангелы, то это вырабатывалось, вот оно, вот люди, которые строили шалаши, не города, не дома, а шалаши, или вообще жили в полях, в теплом климате. А духовные ангелы, которые пребывают в более внешнем идее, они их прорабатывают. То есть у них процепция более нижнего плана. Это все представительствуется по соответствиям чем? Трудами. То есть тут дома не возникают ни из ничего, а их нужно построить. Нужно, скажем, там, добыть глину, сделать из нее кирпичи, обжечь, там, сделать известь, сложить стенку, чтобы пришел архитектор. Вот архитектор, как ему нужно воплотить свою идею? Ему нужны для этого рабочие, прорабы, строители, производственные мастерские, там, кирпичные заводы. Но все это само по себе дома не создаст. Потому что если они попытаются, вот человек, который лепит кирпичи, он не может сложить из них стену. Человек, который ложит стену, он не лепит кирпичи и вряд ли без особого обучения этим займется. Но люди, которые складывают стену, они без хорошего мастера, прораба, никогда не построят ее ровно, так чтобы она не рухнула. Но прораб может строить какие-то стены, но чтобы это оформилось прекрасно в дворец, нужен архитектор, который у себя в сознании получит эту идею, воплотит ее в чертежи и укажет прорабам, а те укажут рабочим, а те заберут кирпичи на кирпичестроительном заводе, и возникает прекрасный дворец. Вот. Но в мире духов этот дворец, в гораздо более вот, дворец, который строится здесь, это бледное подобие того архитектурного наития, которое посетило сознание архитектора, когда он замышлял это здание. Если архитектор талантливый, он воплотит это в более совершенной форме. Если нет, то только бледное подобие этой идеи. А вот в мире духовном уже возникает дворец в том виде, в каком он представительствует по соответствиям ангельские идеи в их самом внешнем восприятии. А у ангелов на небесах возникает тот же дворец, по тем же идеям заимствуя вам из памяти природной, который уже воплощает ангельскую идею в наиболее совершенной форме. То есть ангел, у ангела в его внешней реальности никакого дворца не возникнет, если не возникнет такой же дворец в городе нижней реальности, и который не будет опираться на определенные представительности по соответствиям, которые в этом мире частично воплотятся в дворец так называемый материальный, который сложат из кирпичей многочисленными трудами. Каковые труды представляют внутренние рассудочные процессы, протекающие в сознании у ангелов и проецирующиеся через мир духов в определенные формы рассудочные у людей, которые здесь получают вид чего? Вот этих вот познаний памяти о том, как добывать глину, как делать кирпичи, как и обжигать их, как из них потом складывать стены, как из этих стен образовывать прекрасное здание. Вот все эти ремесленные навыки – это представительности по соответствиям определенных внутренних духовных процессов. И они постигаемы ангелами через вот эти представительности по соответствиям, то есть те природные навыки, которыми оно воплощается в формы действий или же служений людей в мире природном. Это как бы выглядит сложно, и эта система работает только вместе. Вот вспомните, как в книге о небе и об аде было сказано, что ангельское небо и человечество – это как цепь с прицепом. А ангельское небо без человечества было бы как цепь без прицепа. Или же как дворец без основания, который бы не мог существовать. То есть вот этот механизм работает в дивной согласованности. И нисходящая последовательность и восходящая последовательность – это лишь две стороны одного и того же процесса. Это не два разных процесса, тем более они кажутся следующими друг за другом. Но они следуют друг за другом в порядке, но они не следуют друг за другом во времени, скажем. Нет такого времени, в котором они могли бы следовать. Что сначала нисходящая последовательность, а потом восходящая последовательность. Разница их восприятия – это лишь разница последовательности их восприятия. Последовательность же зависит от несовершенства. В Господнем восприятии все предстоит как единое целое. В несовершенном же восприятии человека оно воспринимается как бы кусками, как бы частично. Поэтому человеку представляется, что он сначала рождается в мире, формируется, потом умирает, уходит в тот мир и дальше развивается уже в целую вечность. Но именно благодаря несовершенству такого восприятия и возможно существование человека как некой раздельности вне Господа. Потому что в последовательности нисходящей присутствует пусть и ограниченное, но цельное Господне восприятие. Он воспринимает себя ограниченно, но он не воспринимает себя человеком. И только когда происходит, когда в последовательности восходящей, которая сама по себе есть именно вот этой иллюзией несовершенства, доступной восприятию Господом и сформированной посредством равновесия, то есть свободы выбора и свободы рационального мышления, и возникает вот это вот как бы сознание человеческое, несовершенное. Вот его несовершенство есть инструментальностью его существования. Потому что создать совершенного человека было бы создать самого же Господа, то есть другого Господа, что невозможно по определению. То есть человек должен быть ограничен и несовершенен, чтобы мог существовать. Но в этой ограниченности и несовершенности кроется что? Опасное зло, то есть злоупотребление силами, даваемыми от Господа, и по свободе воли обращение их в зло. Но не Господь создает зло, а вот этот как бы человек в своем как бы иллюзорном мире, который Господь в себе поддерживает как некую реальность, субреальность, которая для человека абсолютная реальность, только в такой субреальности человек вообще может существовать. И Господь может чувствовать его в себе, как некое самостоятельное бытие, которое он может любить и которому он может отдавать все, что у него есть. То есть Господь как бы постоянно стремится поднять человека до самого себя. Он как бы стремится сделать его все более и более совершенным. Но этот процесс, хотя в себе бесконечен, он не имеет конца, он недостижим, потому что ни один человек, даже самый высший совершенный ангел, никогда не встанет вровень с божественным восприятием. Это вот как известная, скажем так, квадратура круга. Или вот как вписывание многоугольника в круг. То есть треугольник менее совершенно вписывается в круг и похож на круг. Четырехугольник уже более совершенно вписывается в круг и уже чуть более похож на круг. Восьмиугольник еще более похож на круг. И можно множить эти стороны, так сказать, умножать и умножать, и каждый многоугольник будет все ближе к кругу, и тем не менее ни один многоугольник по определению никогда не станет кругом. Между ними всегда будет вот эта вот совершенно непреодолимая разница формы. Вот так вот и человек, совершенствуясь, никогда не сможет стать Богом, хотя может все больше и больше к Нему приближаться и все более и более совершенно походить на Него. И то же самое, что относится к городам в целом, то же самое относится и к частям этих самых городов. Вот смотрите. То же самое можно сказать и относительно улиц, как показывает нам латинское слово. Улица, упоминаемая бывает в различных местах слова и в смысле внутреннем, имеет значение, аналогичное значению пути, а именно означает истину, ибо улица – это путь внутри города. Под улицей подразумевается все то, что ведет к доброму, или же все, относящееся к вере, пребывающей в любви и к благолюбию. И так как город означает учение веры, то, соответственно, под улицей разумеется истина или же ложность учения веры. В мире духовном также есть города и улицы в них, как и в городах в мире. И качество всякого относительно побуждения к истине и отсюда рассудочности его известно уже из того места, где они обитают, а также и из их улиц, по которым они там ходят. Пребывающие в ясном постижении истинного обитают в южных районах города, а также и ходят там. Те, кто пребывают в ясном побуждении к доброму любви, те живут на востоке и там ходят. Те же, кто в затемненном побуждении ко благу любви, те живут на западе, а также и ходят там. И те, кто в затемненном побуждении к истине, те живут на севере и там ходят. Но это обстоит совершенно противоположным образом в тех городах, где пребывают обитающие в убеждениях ложного и злого. То есть, когда человек приходит в тот мир, он не возвращается в свой дом, потому что там нет его личного дома. Этот дом исчез с его частными идеями, с его частной памятью. А он в том городе поселяется уже в том квартале, который соответствует его внутренним духовным склонностям. И, соответственно, там возникает дом, который соответствует его внутренним духовным побеждениям. Вовсе не тот дом, в котором он обитал в этом мире. Ибо так как дом употребляется для обозначения умов, обладающих разумением и мудростью в себе, а также содержащих в себе побуждения, принадлежащие к воле, то слово «дом» в слове имеет весьма широкий диапазон значений. Но что оно означает в каждом конкретном случае, это становится ясно лишь из того, к чему оно в каждом конкретном случае имеет непосредственное отношение. В довершении человек и сам по себе называем бывает домом. Дом означает пребывающее в человеке, в частности, все то же, что относится к его воле. И отсюда то, что принадлежит сознанию его, или же побуждению к познанию и изучению. Дом означает факты, собранные вместе. Собрание фактов в единое целое и посредством их образования человека внешнего весьма напоминает именно построение дома. И именно поэтому похожие вещи и имеются в виду в различных местах слова под возведением и построением дома. То есть вот все вот эти ремесла по возведению и построению, которые происходят в этом мире, это представительствует по соответствиям процесса образования вот когда строительство дома, это процесс образования индивидуального восприятия человеком общего учения. То есть город представительствует учение в общем, то есть градостроение. Но города состоят из отдельных домов. Вот есть планирование городов. Архитектор говорит, что тут будет тот район, тот район. Но города строятся посредством строительства отдельных домов. Вот точно так же учение веры, присутствующее в мире, оно субстанционально в себе, но воплощается частностями восприятия этого учения в каждом индивидуальном сознании. И это представительствуется по соответствии тем, как в этом мире города формируются из домов, строящихся отдельными людьми. То есть никто не строит города вообще. Строят отдельные дома, из которых потом этот самый город складывается. Но общий план города представительствует некую общую идею, которая в последовательности нисходящей от ангелов, нисходя через небеса, воплощается в чем? Фактологичностях, то есть в научностях, принадлежностях памяти природной человека. А из этих природных памяти потом экстраполируется восприятием жизнью в действие по строительству домов и по возникновению из них соответствующих городов. Дом означает ум природный. Каковой здесь называется домом опустошенным и разрушенным, если внутри него нет совершенно доброго и истинного, которое есть тогда муж и жена, в котором нет побуждений к доброму и к истине, которые есть в этом случае дочерьми и сыновьями, не всего того, что поддерживает истинное и доброе, что есть в этом случае служанками и слугами. Человек сам по себе есть домом, ибо именно рациональное и природное сознание составляет человека. И без всего этого, или же без доброго и истинного, и побуждений к ним, и без служений побуждений таковых, он не человек, а лишь дикое животное. То есть, если человек живет в развалинах, без семьи, вот среди диких животных, вот это представительствует полное разрушение в его сознании всего истинного и доброго. Вот отсюда же войны, разрушение городов во время войны, которое, как вы понимаете, совершенно усиленные формы приобрело, начиная с конца 19-го, начала 20 века, и особенно в его середине. То есть это все представительствовало по соответствиям вот эти вот внутренние безумия, постижении истинного и доброго, которые воплощались в разрушительные средства, могущие уничтожать дома. Вот с Первой мировой войны уже появились бомбы, артиллерия, но гораздо ужаснее это стало во Вторую мировую войну, когда буквально целые города сносились и превращались в щебенку. А самую страшную форму это обрело уже во второй половине 20 века, когда появилась ядерная бомба, которая может испепелить всю поверхность Земли и превратить ее в развалины, где физически исчезнут семьи с мужьями и женами, там, дочери, сыновья, слуги, служанки. Вот все, что мы видим в нашем мире, появившиеся все эти страшные орудия уничтожения городов, это представительство по соответствиям вот этих вот внутренних зол, которое накапливаемо в сознании человека. И если эти, вернее, когда эти зла реализуются, все это реализуется в страшную войну, в которой исчезнет большинство городов существующего мира, к сожалению.
А что вы имеете в виду безумие в постижении истинного и доброго?
Безумие, нет, извращение? Да, извращение, да, имею в виду извращение, обращение их в ложное и злое. Вот.
Но непонятно, ведь города проецируются как бы из понимания ангелов,
а их разрушение они... из искажения. То есть вот...
А, то есть все-таки две силы действуют на...
Да, да, то есть ангелы, когда они понимают, воспринимают истину в полной своей, так сказать, многогранности и цельности, а когда она экстраполируется, нисходит в мир духов, то в мире духов, если оно в человеческом сознании воспринимаемо и воплощаемо в действие доброго и истинного, то там возникают города прекрасные, в них мирная жизнь, в них благополучные семьи, там муж с женой, при них дети, служанки. Вот это когда в том мире встречаются родители и дети, вот они встречаются в таком благополучном доме после смерти и живут там как одна семья. А когда, ну, первые, так сказать, годы пребывания в мире духа имеется в виду, а когда... Но, кстати, очень интересно, в духовном дневнике такая фраза подсказывает, что когда среди ангелов идут дискуссии об истинном и добром, то есть споры, то в мире духов это начинаются страшные войны. Так что, в общем-то, все страшные войны 19 и 20 века, это фактически они отражают дискуссии в Божегосподней Церкви, а Господня Церковь – это христианская церковь, как вам понятно, относительно истинного и доброго. Вот, скажем, были люди, которые четко связывали, например, Первую мировую войну с начавшимся в Соединенных Штатах во всеобщей новой церкви дискуссией между Однером, теологом, богословом, и Актоном. То есть Актон был более внутренний, а Однер был более внешний. И там дошло до такого прямого столкновения, которое потом епископ просто тупо пришикнул, то есть запретил, чтобы не... потому что люди начали делиться на несколько партий, начались как бы такие войны доктринальные. И вот люди говорят, что вполне возможно, что вот Первая мировая война была воплощением вот этой богословской войны. И точно так же Вторую мировую войну определяют как богословскую войну уже с позиции новой Господней Церкви и всеобщей новой Церкви. То есть вот этого Дехимили Шабир, небесного учения. И она была гораздо более страшная и более разрушительная, потому что тут более внутренние истины боролись с более внешними. И тут происходило именно разрушение чего? Цельности природной или же материальной доктрины церкви. То есть строились новые дома, старые разрушались в сознании людей. И все это представительствовалось по соответствиям в нижнем мире, то есть в мире людей, в мире духов, вот этими вот Второй мировой войной. Отсюда следует, что у каждого человека в голове как бы свой собственный город, свое собственное восприятие учения веры церкви, которое представительствует домом в этом общем городе. То есть, вот как мы уже говорили, все эти города, там Лондон, Париж, Амстердам, Варшава, Москва, Пекин и так далее, все они представительствуют различные степени восприятия. Вот как есть иерархия религий в том мире, соответственно, в этом мире есть иерархия стран. И вот смотрите, Соединенные Штаты в результате как бы вышли на первое место по управлению миром, в конце концов. Почему? Потому что они представительствуют по соответствиям определенное внутреннее понимание церкви, новой церкви, Господней Церкви. И они воевали там с Германией, с Советским Союзом, потому что те представительствовали какие-то другие степени восприятия. И сейчас складывается ситуация, что конфронтация приходит вот к Китаю, то есть Китай тоже что-то воплощает, но уже связанное с более внешними представлениями церкви. И вот как каждый человек представительствует по соответствию свой маленький город, который есть тот дом, в котором он обитает, а из множества этих сознаний складывается более общее представление о духовных, о религиозных учениях веры, которые представительствуются вот этими городами. И в общем городе, поэтому у каждого человека в том мире есть свой дом, в котором он обитает. Но, скажем, мы с вами это уже разбирали, тему в занятии с темой притча о манне небесной. То есть у человека может быть в голове совершенное восприятие в этом мире небесного учения веры, как самой высшей в частности. И при этом он может оставаться во внешних представительностях материального не только без своего дома, но даже бездомным, бомжом, блуждающим и так далее. Почему? Потому что его положение здесь представительствует по соответствию отношение более общной общности, например, народа, составляющего эту страну, к чему? Учению веры данному. И тогда человек, который является носителем подлинного, истинного учения веры, он в этом мире будет в своей жизни представительством по соответствиям униженным, оскорбленным, обделенным и так далее. А наоборот, негодяи, обитающие в богатых дворцах, представительствуют по соответствиям восприятие в сознании вот этого народа, чего? То есть ложного и злого за истинное и доброе. То есть вот негодяй, обитающий в дворце, вот он как раз представляет извращение доброго и обращение его в сознание человека в ложь. Вот даже Господь, смотрите, вот он был рожден в хлеву, потому что в гостинице ему не хватило места. Как говорит об этом латинское слово, Господь был рожден в хлеву простой гостиницы. Если бы то было угодно Господу, он мог бы быть рожден в самом прекрасном дворце и положен в кровати, отделанную драгоценными камнями. Но так как ему предстояло быть с теми, у которых совершенно отсутствовало всякое учение веры, происходящее от истинного, то поэтому здесь совершенно неуместны были такие преобразования небесные. То есть вот Господь во всем действует согласно своим собственным законам преобразования. Вот эти вот несчастные христиане, решившие, что раз они нашли подлинное учение веры, то на них должны сыпаться все, так сказать, благополучия со всех сторон. Они просто не понимают действия вот этих вот законов божественного провидения, одним из которых является божественное попущение. Вот Господь попускает человеку, пребывающему в истинном и даже в добром, в обществе, которое пребывает в целом, то есть в народе, в злом и извращенном, он попускает ему быть в нищенстве. И это то служение, которое верующий в Господа человек несет безропотно. Он говорит: Господу, спасибо тебе за все. А даже если не понимает, что на самом деле он всего лишь представительствует по соответствиям состояния этого народа. Вот как пророк Исаия, которого Господь, ну, ему через небо было приказано сделать лепешку из хлеба, из человеческого дерьма, и это кушать, чтобы преобразовывать по соответствиям состояния этого народа. Вот так вот и все мы, которые принадлежим к церкви, мы несем на себя вот это пророческое служение, а среди народа вот такого, в котором мы живем, оно может быть очень мучительным и очень внешне как бы, ну, тяжелым и даже гнусным иногда. Почему? Потому что это представительствует по соответствию. И так будет продолжаться среди этого народа до самого конца этого человека. Среди, ну, его пребывания в этом мире. И поэтому же, скажем, вот, многие пытаются взять, например, вот в Америке такая хорошая социальная среда, там все так замечательно, давайте возьмем эти, тупо скопируем законы, по которым живет американское общество, и перенесем сюда, на нашу почву. И у нас все тут зацветет, запахнет, мы станем развитой страной и так далее. А переносят, и получается даже хуже, в общем-то, чем при тех старых зверских, так сказать, законах, которые действовали раньше. Почему? Потому что не соответствует внутренним началам. То есть там большая социальная свобода, потому что там начало людей больше внутренне, подчинены внутреннему закону. А там, где люди живут без всякого внутреннего закона, когда их выпускают на свободу, они вообще осатаняются. Раньше был жесткий там, авторитарный режим, и он сдерживал проявление их внутреннего зла, и был какой-то порядок, и говорят, что вот там Муссолини пришел и навел порядок в Италии, Гитлер пришел и навел порядок в Германии, Сталин пришел и навел порядок в вот этом безумствующей послереволюционной России. Почему? Потому что внешний закон сдерживает проявление внутренних злобных начал. А приходят благодушные либералы и говорят, вот мы сейчас тут построим Царство Небесное на земле, вот уже американцы создали все эти технологии, мы их только у нас применим. И начинают у нас их применять, и чем больше они их применяют, тем хуже становится. Почему? Потому что сначала у человека должны быть преобразованы, и у народа прежде всего, внутреннее его, религиозное начало. И только после этого Господь уже свободно дарует ему внешнее прекрасное начало. Поэтому, если мы хотим что-то поменять в своей стране, то есть политической активностью можно заниматься. Необходимо часто бывает заниматься, чтобы сохранять ситуацию. Но мы должны четко помнить, что никто в этой стране не работает так на ее преобразование, как мы, если мы продолжаем верно следовать заветам латинского слова, воплощать их в свою личную жизнь. То есть бороться с грехами, как со злами, против Господа. И прилежно изучать и формировать свое сознание истинностями из буквального смысла латинского слова. Тогда мы в себе строим вот тот прекрасный дом, который рано или поздно может как-то повлиять на тот город, на ту страну, в котором она находится. Даже если, не ожидая никакого эффекта, вот Господь, что Он делал, Его в результате распяли. Но этим Он победил мир. А вот если бы Он начал внешними средствами устанавливать Царство Небесное в Иудее, Он же мог это сделать. Скажем, когда его вяжут римские солдаты, разметать их, когда поднять иудеев на восстание, разогнать римлян и начать учить их, как строить Царство Небесное на земле. И они бы потянули за ним, но они бы строили внешне этого царства, а внутреннее этого царства в них не было бы. И наоборот, их внутреннее зло загонялось бы во все более страшное внутреннее состояние. Поэтому все должно строиться постепенно. И служения, которые мы несем, они могут быть тяжкими, они могут быть, оказаться, невыносимыми. Но мы работаем не только на свое собственное благо, но мы работаем тем, что мы в церкви действуем верно, честно перед Господом и правильно в нем. Мы этим работаем и на свой город, и на свою страну, и на свой народ, и на все наше человечество. Как мы уже говорили об этом раньше, обитатели в том мире, они заимствуют идеи своих городов, своих стран из природного состояния человека, но при этом там каждый обитает в своем доме, и общие идеи событий, которые воплощены в этом мире в природное событие, там преобразуются, точно так же, как преобразуется место их жизни и действия их, исходя из этого места жизни. Вот как Сведенборг описывал города того времени, когда он жил в этом мире, и как они выглядели в его описании в том мире. Мой внутренний взор открылся, и я взглянул на улицу Стокгольма, большую новую улицу, и видел множество людей там ходящих. После чего я был взят на эту улицу, и со мною были ангелы, которые мне тогда сообщили, что в окружающих нас домах на этой улице не было ни единого живого, но все были мертвы, что значило «мертвы духовно». Так что они даже содрогнулись и не желали продвигаться дальше. Если обитатели дома мертвы, то ни единого окна тогда не видно в доме, но лишь дыры, внутри наполненные тьмою. Но если там есть живые, то видимы окна, и в них люди. Затем я был ведом вдоль малой новой улицы, и было сказано, что немногие здесь были живы. После этого я был ведом назад, к некоторому месту рядом с рынком. Тут почти никого не было из живых, хотя возле иного места некоторые все же были. Точно так же и по ту сторону моста. На рыночной площади совершенно не было живых, исключая лишь дом на углу, но совершенно никого в больших домах. Затем я был ведом по долгой улице, ходящей от рынка, где была аптека, и там также никого не было живого, но я, впрочем, не заглянул далеко. Не было также живых и в направлении от рынка до самого моря, ну и так далее. Сказано было меж тем, что все здания были переполнены, но ни живые, ни видимы ангелам. Но вот если духи, особенно злые, идут вдоль улиц там, то видны окна и люди за ними в свете, ибо злые видят в своем собственном свете, и также видят тех, кто обретается в свете подобном. Бергенстрина был там, на улице, на большой новой улице, а также другие, кто говорил, что они видят обитателей своими глазами, хотя и не в это же время. Затем я был ведом через Лондон, и здесь проходил на задворках по проезду, аж до самой биржи. И сказано было, что тут также не было живых, и в других районах также. В Чипсайд были некоторые, а также и в районе возле храма. Я не заходил далее. Откуда было видно, что в этой части лишь очень немногие были живы. Было сказано, тем не менее, что на востоке Лондона в иной жизни был малый город, где обитают достойные и добрые люди. Но подлые, видимы для находящихся в городе, в направлении к западу, а также, что не дозволено находящимся в городе входить в этот маленький город. Им мешает стража. И кроме того, они не в состоянии выносить сферы жизни, свойственным обитателям малого города. Как только они туда попадают, они сразу же начинают агонизировать и убегают. Таковым образом те бывают оберегаемы. Они обретаются на востоке, потому что восток есть добрая любви и благолюбие. Также было постигаемо, тем не менее, что пока большой город – Лондон сохраняем, то также есть там и малый город на востоке, но что в Стокгольме нет такого малого города. Я был также ведом через этот малый город Лондон, и некоторые там разговаривали с нами. То есть, смотрите, вот в духовном дневнике есть такая фраза, такое место, где сказано, что шведы являются худшей нацией в Европе, исключая итальянцев и русских. То есть, вот в Лондоне есть некий малый город, то есть, среди англичан были вот в то время люди, которые следовали за церковью, за религией. А в Стокгольме этого малого города не было, только были совершенно отдельные люди, если они вот живые. Они жили там по отдельным домам, как в море тьмы. И, соответственно, таких малых городов, можем заключить, не было ни в Италии, ни в России, ни во многих других странах, где все было погружено во тьму. Вот дальше говорится о городах.
А я хотел себе как Как так выходит, там написано, что в одном и том же районе живут вот и мертвые, и некоторое количество живут. Ведь мы говорили, что районы как бы высыпляются по...
Но это полуживые на самом деле. Потому что вот в Лондоне они собраны вместе, то есть они активно живые. А тут они как бы, ну, животеют, такое украинское слово.
А, там, то есть выживают. Живые,
да? Да. Они как бы еле-еле выживают. Ну, и это можно посмотреть, вот в странах такого образа, если есть человек, старающийся следовать религии, то все равно среда постоянно, как бы со всех сторон окружена тьмой. И тьма постоянно стремится его разрушить. И очень сложно таким людям найти друг друга и жить вместе. Они часто вынуждены выживать как бы в одиночестве или очень малыми, ну, как бы семьями, там, какими-то вот дружескими домами. Было сказано также, что вне всякого города местность кишит бандитами в огромных количествах, и что поля полны ими, и что никто не осмеливается выходить из города, ибо он немедленно тогда попадает в лапы грабителям и переживает большие опасности для жизни своей. Поэтому все держатся в городах и не выходят оттуда. Я был ведом из города, и там была банда грабителей, которые тут же постигали, кто я таков, и каким образом они могут меня атаковать и уничтожить. Ибо таковые вещи есть предметом их исследований. И таким образом, как только они кого-либо видят, они постигают суть жизни его и тут же его атакуют. Эти грабители не осмеливаются входить в города. И если они входят, то их не впускают ни в единый дом, но они пребывают лишь на улице. И как только они там появляются, им тут же приказывают убраться вон, что они и делают. Ибо пребывая на улицах, они лишаются всей своей силы. Ибо в городах всегда царствует закон, и поэтому там безопасно. Точно так же и в городах в мире. Но также было сказано, что если бы им дозволяется вломиться в дом, то они уничтожают всех там. Но ни единому из них не дозволено вламываться в какой-либо дом, если только дом не таков, что те, кто пребывают в нем, не могут быть уже более в нем оставаться. Ибо как только они вламываются в дом и видят там обитателей, они тут же видят насквозь всю их природу и присочетают тотчас же себя к их наклонностям. И как только они присоединяемы бывают, они имеют с ними непосредственное сообщение. Точно так же происходит и тогда, когда они находятся вне города. И тогда обитатели навождаемы бывают до такой степени и до тех пор, пока дом не распадется совершенно. Вот в этом смысле интересно проследить историю того, что происходило, допустим, на Украине во время гражданской войны. Вот как все кишело бандитами всякими, зелеными, там, махновцами и так далее, и которые вламывались в города и уничтожали там всех людей. То есть вот это представительствовало по соответствиям, вот то, что тогда происходило внутри, то есть в полном уничтожении всех тех заблуждений и ложностей, которые люди считали до этого своей религией, и теми злами, которые они жили по этим заблуждениям и ложностям. Было также сказано, что когда город становится таким, что там не остается добрых, город такой уничтожается, и что это и есть их последний суд. Было также сказано, что таковые города разрушаемы в очень короткое время, и что их жители тогда рассеиваемы, и всякий тогда перемещаем в свое собственное место. Но, как мы видим выше, разрушение города в том мире вовсе не означает обязательно разрушение города в этом мире. В том мире город может быть разрушен, и тогда он возникает вновь, но другими перемещаемыми в тот другой город. И этот город, который возникает на месте того, может быть гораздо лучше или другим. Но сохраняются те же улицы, те же площади, но дома и обитатели в них становятся совершенно другими. Вот почему, когда произошел страшный суд во время второго Господнего пришествия, и все города в том мире были разрушены, на земле не произошло ни разрушения ни одного соответствующего им города. Но только происходили преобразования и замена духов в сознании людей и замена стиля жизни, который наитствовался в их сознании вот этими новыми духами, которые пришли на место старых, изгнанных и низвергнутых преисподней. Там есть таковые же города, как и в мире, а также и подобные дома, лишь благодаря людям в мире, которые обитают здесь, в городах и зданиях. И именно благодаря тому, что эти пребывают в них. Здесь же пребывают в подобных же домах в жизни иной. А также благодаря тому, что соответствие есть ближайшим и материальным, соответственно идеям и понятиям людей в мире. То есть это все равно по соответствиям происходит возникновение городов в том мире, но по самым ближайшим материальным. Но сейчас, в последнее время, в церкви совершенно иное расположение происходит и совершенно иное соответствие. И таким образом с этого времени будут соответствия не столь непосредственные и ближайшие, но более отдаленные. Вот после второго Господнего пришествия, после страшного суда, преобразования и распределения, возникновения нового неба и нового мира, соответствия с городами в том мире стали более отдаленными и менее ближайшими. То есть, например, в том мире возник новый Иерусалим, но он уже не связан с Иерусалимом, находящимся на этом земле. Вот с этим Иерусалимом, находящимся на этом земле, связан совсем другой иудейский Иерусалим в том мире, который описан как, в общем-то, место ужасное, грязное. А новый Иерусалим с прежним Иерусалимом, то есть с обитателями тех городов, имеет мало что общего. То есть люди, живущие в новом Иерусалиме в том мире, они не связаны с памятью природных людей, живущих в природном Иерусалиме этого мира. Поэтому их улицы и площади совершенно другие. Потому что новый Иерусалим – это буквальный смысл латинского слова. То есть люди, живущие в Новом Иерусалиме, связаны с памятью людей, в которых пребывает учение новой церкви, которые приняли его как букву божественного слова. И поэтому улицы, площади, общая архитектура того Нового Иерусалима определяется исключительно принадлежностями памяти в сознаниях людей, пребывающих в новой церкви в этом мире. То есть мы с вами, как бы обитая, составляем основу подножия вот этого подлинного нового Иерусалима. И точно так же города, все другие в том мире, которые пребывают вокруг этого нового Иерусалима, они более опосредованно связаны с сознаниями людей, городов в этом мире. Вот в этом мире сознание людей связаны более с адскими, самыми нижними городами, то есть которые находятся под прекрасными городами. Вот как описано в духовном дневнике, например, Лондон. Есть нижний Лондон, есть верхний Лондон. И в верхнем Лондоне обитают по преимуществу люди хорошие и преобразованные религии, а в нижнем по преимуществу обитают всякие негодяи, адские духи и так далее. И верхний Лондон с Лондоном, пребывающим в мире природном, связан более опосредованно, чем нижний Лондон. А вот нижний Лондон именно связан вот так вот более непосредственно. Было сказано о пребывающих в домах городов в том мире, которые не были добрыми, что они совершенно не интересуются вещами небесными, но отвращаются от них, и что они не занимаются ничем, как лишь болтают между собой о вещах мирских и телесных, едят и пьют, и прислушиваются лишь к тому, что происходит непосредственно вокруг них самих, Точно так же, как это в обычае у людей, обитающих в мире. В общем, что удовольствия мирские и телесные составляют всю жизнь их, и ни малейшим образом наслаждение небесное. В прошлом они посещали церкви, но сейчас для них церкви уже в том мире не являются. То есть вот что такое мертвые люди, живущие в мертвых домах, в городах, в том мире. Тут вот люди выглядят совершенно живыми в этих городах. Но если они не интересуются ничем, кроме вещей материальных и природных, они в том мире мертвые. И когда они придут в тот мир, их в городе будет ждать вот этот мертвый дом с провалами вместо окон, в которых плещется тьма. И еще было сказано о тех, кто в Стокгольме, что их не интересует совершенно ничего, кроме того, что случилось в городе и вокруг города. Как, к примеру, кто был со мною, так ли все еще, как было раньше. Но совершенно ничего относительно учения веры. Даже что это такое в принципе. Вот посмотрите, современные люди, что их интересует? Учение религиозное, тем более учение новой церкви. Их вообще не интересует никакая религия. Они живут только материальным, только природным, только политическими новостями, бытовыми новостями, социальными новостями. И какая же они готовят себе вечность? Можно задать такой вопрос. И единственный, и мы были не лучше, что мы были лучше, правильно? Нет. Единственный способ для нас выкарабкаться, это все больше и больше погружаться в учение из Божественного Слова с целью преобразовать нашу жизнь и постичь то, как нам надо в Господе жить лучше и правильнее. Вот тогда нас в том мире будет ждать дом, наполненный светом, льющимся и закон. Вот эти люди общались лишь с теми, которые были совершенно природными и материальными, хотя они и знали, что те были дьяволами. Они так поступают, гуляя по улицам и базарам, насмехаясь над всем, и в них нет ничего от церкви и небес. Они все такого характера, что жаждут вести других и властвовать над ними. И это впечатлено в их натуру. Я видел опустошение части Стокгольма. Вся левая часть новой улицы была полностью уничтожена, так что там не осталось ни единого дома, но лишь развалины. Также и часть Саддардама, та, что дальше, как раз до тех домов, что находится рядом с моим домом. И всякий был изгнан в иное место, согласно своей природе. То есть, то, с кем мы хотим общаться в этом мире, то, с кем мы стремимся общаться, оно многое говорит о наших внутренних стремлениях. Вот если наблюдать за этим, какие люди нас интересуют, с кем бы мы хотели общаться. Вот смотрите, кто герои нашего времени. Вот эти звезды поп-рок мира. Вот эти фанаты, они все делают, чтобы попасть на концерт, с ними пообщаться. А что эти люди внутри себя представляют? Вот это, вот если нас интересует общаться с людьми, стремиться к чему-то такому, то есть, знаете, вот это, скажи мне, кто твои друзья, я тебе скажу, кто ты. Вот это как лакмусовая бумажка, которая может быть полезна в том смысле, вот, мы можем наблюдать, с кем нам хочется общаться, и на этом оснований делать вывод о своих внутренних состояниях. То есть, по этому поводу не надо вот искусственно стараться разорвать с кем-то отношения или наоборот наладить. Но просто через это можно постигать, в каком состоянии находится наше собственное сознание, к чему мы стремимся, с кем хотим общаться. Вот когда человека тянет приходить в церковь, тянет на богослужение, когда он из последней возможности старается туда попасть. Это уже признак, что вот он хочет приблизиться к тому месту, где обсуждается, где постигается учение веры. А когда он ходит только и туда по обязанности, как многие ходят по церквам, там, посвятить что-то на Пасху, потому что так наши предки завещали. И он пришел в церковь, ему там скучно, отстоять скорее службу и уйти оттуда. Просто он как тяжкую обязанность это воспринимает. Это уже очень существенный сигнал о внутреннем состоянии его сознания. И если бы он мог, он и хотел, он мог бы обратиться, и ему бы объяснили, в чем дело. Но такие люди и не хотят поучения. Они думают, что они лучше других знают, что им хорошо и что им плохо. Вот, как видите, Господь может разрушать города в том мире, меняя внутреннее сознание обитателей людей в этом мире. Вот, как это было сказано, опять же, в духовном дневнике, Господь все время прозирает, каково качество пребывающих там, в этих городах, в том мире, как вообще, так и в частности, относительно любови их, целей их стремлений, расположения их сознаний и свойственности их жизни. По каковой причине, если только там происходит непорядок какого-либо рода, то Господь, в конце концов, пресекает он и что сделалось мне очевидным из следующего. В одном природном городе, где я тогда был, сложился заговор, и множество простого народа поддерживало заговорщиков. По каковой причине духи мятежные или же бунтарски расположенные были оттуда разом удалены, и вместо них в сознание жителей были введены совсем другие духи. По каковой причине намерение пребывающих в этом природном городе изменилось, и беспокойство было утишено. То есть, вот состояние в стране, в городе, в каком-то обществе, Господом постоянно отслеживается. И меняется так, чтобы не разрушалось внешнее. Вот смотрите, каково бы ни было внешнее, Господь старается его сохранять до тех пор, пока оно работает на сохранение порядка. Он попускает разрушиться порядку, то есть вводит мятежных духов, только тогда, когда внешнее уже полностью перестает соответствовать внутреннему состоянию сознания данного общества, данного народа, данного города. И тогда в этом городе происходят беспорядки, революции, изменения. Вот, например, они могут быть не только в лучшую, но и в худшую сторону, если изменилось внутреннее состояние людей. Происходит преобразование внешней жизни и формируется более худшее. Вот как это произошло, например, после революции в России. Или это может быть лучшее, как, например, вот английская революция, когда после долгих и страшных войн, тяжелых терпений и так далее, образовалось общество, которое было гораздо более лучшим и гораздо более сбалансированным, то есть вернулась королевская власть, но эта королевская власть уже более, гораздо более сбалансирована и более человечна, и более прислушивалась к нуждам простых граждан, чем та королевская власть, которая была до того, как совершилась революция. В определенном смысле это можно сказать по поводу и французской революции, да и любая революция, даже вот, скажем, в России произошедшее, оно постепенно меняло внешние формы общества, и они становились все более, так сказать, представительствующими по соответствиям истинности божественного закона. Потому что, скажем, Россия до 17-го года – это страна тотального беззакония. На самом деле мы просто этого не знаем, как все это происходило. И это беззаконие все время пыталось возвращаться, и сейчас вот пытается возвращаться. Но внешние законные формы все-таки Господом совершенствуются. И народ приводится к более и более цивилизованным, то есть более представительствующим по соответствиям то есть внешним формам своей жизни. Да, в общем-то, и у нас на Украине то же самое. То есть порывами, развалами, через какие-то ухудшения и так далее, все-таки идет преобразование. То есть, когда вот сейчас вспоминают, что вот как ну, хорошо было там раньше, ну, до революции 14-го года, что люди жили лучше, там, то есть больше все. Но все-таки, если вспомнить, какое совершенно беззаконие тогда господствовало, какой извращенный общественный строй был построен, да, можно сказать, что пока сейчас не лучше, а в чем-то может быть и хуже. Но, по крайней мере, тут есть тенденция, тут есть направление движения, которое, возможно, приведет к улучшению, возможно, и не приведет. То есть, опять же, кто говорит, что... Но, по крайней мере, это куда-то движение. А куда? Это ведомо только единому Господу в его всеобщей премудрости божественного провидения. Аминь.
Ну что, есть какие-то вопросы по теме? Ну, разве что, вот города не обязаны соответствовать один к одному. Но мы выяснили, что в ту сторону, как бы, да. То есть, один, как Лондон, город здесь может соответствовать двум уровням, как бы, там. А наоборот, разве не может быть там города, которого здесь нет?
Может. Не может. Потому что все, что есть в мире духовном, возникает из идей, из понятий, памяти природной людей здесь. Просто не будет основания для этого существования.
Да, но скажем, что если есть два очень, ну, здесь есть два очень похожих города, и, скажем, нет принципиальной разницы, попадает человек, ну, в тот же самый город или в такой же. Все это мелкие какие-то
городки. Нет, разница всегда есть. И поэтому, и сколько бы тут ни было даже очень похожих городов, точно такие же города будут существовать и в том мире.
Нельзя разве там 10 мелких городков выразить одним?
Нет, нельзя. Другое дело, что там они могут быть расположены, скажем, ближе относительно друг к другу. То есть представление может быть о том, что вот выходишь из Стокгольма, и тут же начинается какая-то деревня, которая в реальности там может быть километров за 50, а то и 100 от Стокгольма. То есть там оно как бы теснее. Потому что там нет тех представительностей пространства и времени, которые есть здесь, а там пространство и времена более их внутреннее состояние в том мире представительствует. А не общности всей Вселенной.
Ну хорошо, а город и пригород? Потому что, конечно, так упереться вопрос, но...
Не, то есть, что тут, то и там, во внешних формах, в мире духа, по крайней мере. А ангелы пребывают, опять же говорю, не в видимостях городов, а они во внутренностях. Почему? Город представительствует что? Внешние буквальности учения. Ангелы же пребывают во внутренностях учения. Поэтому их как бы внешняя реальность, она не повторяет наших городов, а она представительствует внутренности этого учения. То есть прекрасные сады, прекрасные дворцы, уже чисто ангельские, которые не имеют соответствия в этом мире.
Ну, то есть это весь разговор был про мир духов.
Да.
Из него он находится как бы в реальности.
Да. То есть города находятся именно в мире духов. Просто люди уходят, а города продолжают оставаться. Просто каждый человек, когда он входит в третье состояние, то есть готовится к небесам или к аду, он покидает эти города и уже или уходит в подземные пещеры, или как бы поднимается там на какую-нибудь гору небесную.
Это для него как бы естественный процесс, что... Ну, как будто с ним это само произошло, или это он сам не
сделал? Нет, нет, это происходит именно как бы само собой. То есть вот тут мы волительно можем что-то делать. Тут мы волительно можем уйти, например, от делания зла и заставлять себя делать доброе. Сначала это будет как бы по принуждению. Или же заставлять себя не делать злое. То есть в этом мире мы стяжаем состояние, силой берем. А в том мире уже они нас, вот как конь повозку, которая сорвал повозья, влечет, и мы ничего не можем сделать. Вот почему в том мире нет преобразования и возрождения, а только то, что человек в этом мире сделал, только то и возможно. И вот почему Господь, например, засевает вне нашего волительного выбора те же остаточности, и следит, чтобы мы их не профанировали в этом мире, потому что это крайняя степень нашего вызволения зла, когда в результате опустошений вся наша, большая часть нашей жизни будет усыплена, и тогда из этих остаточностей что-то может вырасти еще. Но мы их стяжали не сами по себе, а их нам насадили помимо нашего сознательного восприятия, когда мы были детьми, когда мы еще это не могли сознательно воспринимать.
Понятиями об истине, да, и плюс искажениями, вот, ну, плюс искажениями этих истин.
Когда они проходят через мир духов.
Да. Mm-hmm. Затем это воплощается во все население этого города, и потом люди, живущие в этом городе, попадая в тот мир, они как бы тоже, получается, привносят вклад. Существование этого же города на Земле.
Оно воплощается в природное познание памяти людей на Земле. Человек же не состоит из своих природных познаний памяти. Они воплощаются... Дело в том, что познание памяти у человека может быть самое разнообразное. Но они воплощаются в те общности, которые относятся к учению веры. То есть не вообще во все познания, а в определенную общность этих познаний. И в частности восприятие человеком этих познаний, что представительствуется каким-то домом в мире природном. Вот, скажем, дворцы у олигархов возникают путем проецирования из познаний памяти природной людей праведных. Хотя сами праведные могут обитать в лачугах и даже быть бездомными. А их бездомность и лачужность, это проецируется сознаниями олигархов на их существование. Потому что этим проецированием представительствуется по соответствиям то, что в этом обществе целиком идет пренебрежение и презрение к истинам и религиозным и духовным. Но когда они умирают, то есть отрешаются от природного, то как бы справедливость восстанавливается. Олигарх, живший во дворце, но бывший негодяем, попадает в лачугу, а человек, влачивший здесь жалкое существование, вступает на небеса и обретает там свой прекрасный дворец. То есть это важно понять, что общности в частностях восприятия, но общности не принадлежат человеку. Это не он все это делает, а это в его сознании делается общим наитием небесным, ангельским миродухом. Вот как возникает сознание человека. Это общее наитие. А частное наитие относится к индивидуальному действию человека. Вот из тех познаний общих памяти и из тех рассудочных действий, то есть законов сознания, которые в него были привнесены общим наитием. То есть человек это как матрица, которая формируется кучей штампов. А потом в эту матрицу уже заливается, допустим, вода, и она распределяется по извивам, которые эти штампы на этой матрице оставили. И вот эта вот вода, это и есть его частное индивидуальное сознание. Не она формирует матрицу, А она зависит от того, какой будет сформирована матрица. Но от этой воды зависит качество, вот если, допустим, вот сделать прекрасный бокал из хрусталя, да, то туда можно залить вино, а можно какое-нибудь дерьмо жидкое залить. И вот это дерьмо, от этого бокал вроде бы в внешней форме будет тот же хрусталь, но вино будет сиять прекрасным рубиновым цветом, а вино будет там вонь исходить, грязное, коричневое, за которым этот бокал уже почти не виден. То есть вот этот бокал – это общее наитие, а то, что заливается в этот бокал – это индивидуальное, частное наитие, которое совершается духами, присоединенными к волительному человеку и его индивидуальному рассудочному. Дело в том, что даже плохие люди, когда переезжают туда, то их состояние, то есть, потому что оно переезжает во внешнем, но оно внутреннее, вот когда человек эмигрирует, скажем, из Украины в Соединенные Штаты, он внутренне продолжает еще оставаться украинцем. И более того, если он был не обязательно, но в Соединенных Штатах, опять же говорю, люди получают внешнее благополучие в соответствии со своими трудовыми навыками, то есть внесение. То есть там тоже человек не получает немедленного воздаяния, как в мире духовном. А это все совершается через определенные внешние формы. То есть ему там придется потрудиться, чтобы занять свое место в обществе. Но если в этом обществе у него не будет вообще никакого шанса, то в таком нормальном обществе его шанс при этом значительно повышается. Потому что бездельник, переехавший оттуда, наоборот, вот тут какой-нибудь бездельник по своим родственным связям может где-нибудь занять какую-нибудь должность в мэрии и еще взятки брать, и все очень хорошо чувствует. А он в Штаты переедет, а там родственников нет, взяток брать его, он не знает даже как и где. То есть там не то, что там их не берут, но там опять же нужно знать как. И он попадает куда-то в Макдональдс, ходит там, получает $800 в месяц и живет как собака в результате там какой-то комнатушки снимает. Потому что вот в этом мире внешнее благополучие все же привносится внешними же средствами. Но внешние средства представительствуют внутреннее состояние общества. Если внутреннее состояние общества ужасно, то внешние средства там представительствуют приобретение богатства только неправедными средствами. То есть там, а если в обществе внутреннее было какое-то благополучие, вот, например, если внутреннее ухудшается, то рано или поздно изменится и внешнее общество. То есть и общество, которое имело более-менее нормальные средства, может превратиться в свою противоположность. Но какое-то время по инерции, еще общество, которое внутренне изменилось, внешние средства все еще могут относиться, ну и как бы наследие предков. То есть вот когда человек получил, если он сам бездельник, но от родителей работящих получил наследство, то пока он его не промотает полностью, он еще, так сказать, будет по инерции богатым. Но когда он его промотает, он станет таким, каким он заслуживает быть. То есть нельзя ожидать, что вот ты переедешь, и твое состояние сразу же улучшится. Но у тебя появится, по крайней мере, перспективная возможность, которых тут нет. Ну, у человека честного, трудолюбивого, скажем, чтящего Господа его заповеди. То есть в хорошем обществе, если человек чтит заповеди и честен, то там это ему помогает встроиться в общество, подняться. А в обществе негодяев это просто служит лишним способом для злоупотребления им другими. То есть для них честный человек – это лох, А лоха что? Лоха поймал, он чеши его до конца. То есть подход такой.
Кстати, интересный факт. В России, где-то там посреди России, построили в областном центре просто вот с нуля город, полностью IT сделанный. Как-то технополис его называют. А, иннополис. Инновационный полис. И реально, то есть большой город начали, как бы сначала с маленького, но проект такой, что вот, реально большой город, там 100 тысяч человек. И сразу большие IT-компании там начали снимать офис и уже наполнять их людьми. То есть интересно так, что как бы технологии ну, сформировали целый город, это тоже о чем-то говорит, да?
Ну да. Ну вот смотри, вот Кремниевая долина в Соединенных Штатах, его же никто не строил специально. А возникли IT-компании, увидели тут удобное место и начали тут строиться. Но в России-то IT-компании в основном внешние, а не внутренние. То есть это как бы, да, государство создает среду, да, они там строят, но сердце этих IT-компаний, мозг находится вне пределов страны. И этот город как сегодня возник, так завтра может и исчезнуть. Стоит только измениться условиям, или эти IT-компании решат, что им там не нужно что-то.
Я имею в виду, что вот это все новые современные технологии, они соответствуют не очень хорошим вещам, правильно, духовным?
Ну, это другой вопрос.
Ну, я про это да, и говорю, да. Что целый город соответствует, по сути. Интересно, куда выходят люди после этой жизни?
Ну, сначала то попадут в тот же город. Нет, сначала попадут в такой же город, но просто там они уже будут заниматься не IT-технологиями. Хотя внешний авантураж еще будет сохраняться.
Да, я имею в виду, целый город сконцентрирован на, ну, сознание людей в этом городе сконцентрировано на технологиях. То есть они как бы самоуверены, что более далекие от религии, что как-то, ну, то есть в том мире, вот они будут все вместе, и это будет как одно целое.
Но просто тут их держат служение. А в том мире у них такого служения не будет. Но какое-то время они еще будут в том городе, когда они будут умирать, переходить туда, но там они уже не будут заниматься тем делом, которым занимались. Потому что там нет компьютерных технологий.
Я имею в виду, есть же города, вот и были в истории, которые по ремеслам могли ассоциироваться. Какой-то портовый город, например.
Ну да, да, да.
Это но несет какой-то оттенок.
Конечно. Но портовый город представительствует торговлю, а торговля представительствует обмен доктринальностями в дискуссиях. А эти технологии, в общем-то, почему? Вот информационные технологии представительствуют по соответствиям обмен информацией. Почему он только плохое? Там не обязательно плохое. То есть сами по себе технологии неплохие, употребление их плохое часто. И тоже далеко не всегда. Потому что, например, скажем, вот эти системы IT способствуют упорядочению движения там, пассажиропотоков, грузопотоков. Почему они плохое представительство? Они неплохое представительство. Они представительствуют определенные рассудочные состояния. То есть более рассудочные. То есть в IT-технологиях, кстати, ничего плохого не вижу.
Я имею в виду, как вы говорили, что машина...
Нет, машина... Не, машина... Это не потому, что она технология, а потому, что машина – это повозка без лошади. А лошадь представительствует рассудочная. То есть машина представительствует механистическое доктринальное восприятие без рассудочного осмысления. Но это не потому, что она технология. Технология – только способ ее возникновения. Скажем, вот какая-нибудь станок с ЧПУ, он может представительствовать чисто механистические действия, какие-нибудь без разума. но в то же время он представительствует по соответствиям улучшенную организацию движения. Вот как у человека, когда он едет на машине, уже так приспособился к коробке передач, что он делает это абсолютно не думая. То есть некие такие действия, которые становятся сугубо автоматическими. И в этом тоже нет ничего такого плохого или хорошего. Это просто как бы реальность нашей цивилизации. Она не хорошая изначально. То есть вот вы помните, мы говорили, что вопрос не в том, что в современном человеке что-то хорошее, а что-то плохое. В нем все плохое. А в Господе все хорошее. Это вот как тучами все закрыто. А когда солнце прорезает тучи, возникает радуга, и они окрашиваются вот этими цветами. Вот так, когда Господь входит в жизнь совершенного человека, и происходит там какое-то преобразование, какое-то возрождение, то это как бы тучи развеиваются, и появляется радуга. А это не важно. Современный человек, что вот этот регулярный посетитель церкви, вот этот, знаете, с пейсами, который там бьет, что обитающие в Кремниевой долине, они одинаково плохи, но плохи по-разному. Потому что тут даже религия в себе ничего хорошего не несет, пока она человеческая. Только когда Господь просветляет, то Он просветляет человека и его религиозные убеждения, и его социальные убеждения, и даже его профессиональные и технические навыки. И тогда над разошедшимися тучами появляется свет и божественная радуга. Потому что и тот же компьютер вот может использоваться, например, я его использую для составления занятий доктринальных проповедей. И гораздо удобнее работать, чем раньше это было там, просто с книжными справочными материалами. Так что технология это только инструмент. А уж как он используется. Туда, куда жили. На первых порах. Потому что Новый Иерусалим находится в небесах Новой Церкви. Это вот третье, вернее, первое, самое нижнее небеса. Вот там находится вот этот Новый Иерусалим. Он не связан непосредственно с Иерусалимом, находящимся на земле.
И там тоже могут быть свои хорошие плохие кварталы?
Нет, в Новом Иерусалиме не может быть плохих кварталов. Есть два Иерусалима. Это вот в книге о Страшном Суде сказано, что вот есть два Иерусалима. Один небесный, святой, а другой профанированный. И вот этот профанированный связан с Иерусалимом земным, современным.
То есть профанированные будут как и жители реального Иерусалима, так и те, кто в Новой Церкви искажает учение?
Нет. Те, которые искажают учение, те попадут не в Иерусалим, даже профанированные. Те попадут куда-то гораздо более худшее место. Потому что Новый Иерусалим, вернее, старый, вот профанированный Иерусалим, он согласно вот описанию в этом о Страшном Суде, он связан с иудаизмом. Именно поэтому иудеи мы попустили вернуться сейчас туда. И они там укоренились, что он связан именно с иудаизмом. Он был отдан. И поэтому вот в реальности, в материальном мире, иудеи сейчас вот вернули себе этот Иерусалим и там построили вот эти кварталы свои ортодоксальные и так далее. И к ним же присоединились христиане, отвергнутые христианской, старой христианской церкви. Вот у них там храмы есть, у них там есть всякие там... Но это все относится именно к профанированному Иерусалиму.
Ну, а для людей до падения это все не актуально, правильно? Ну, для людей, которые до падения были, эта тема вообще не актуальна.
Почему?
С городами.
Почему? У них тоже были города?
Ну, у них то другие небеса, и они сразу туда попадали.
Не, ну, те, которые принадлежали к древнейшей церкви, те не в городах жили.
Ну да, я же...
у тех их внешняя среда представительствовала по соответствиям их небесной сущности. То есть они пасли стада среди вот этих нагорий земли ханаанской. Но были города вокруг, в которых жили вот эти трансформировавшиеся преадамиты, которые не были возвышены в небесную степень. Но те, которые возвысились в небесную степень, преадамитов возвысили до духовной степени. То есть преадамиты были до появления древнейшей церкви. А после ее появления все человечество изменилось. То есть были люди духовного гения, которые не были возвышены до небесного. И из них потом возникла, кстати, вот эта древняя церковь. Только тогда еще в тех людях не было рассудочное разделено с этим, с влительным. И поэтому они не приходили в небеса древнейшей церкви. Они в том мире составляли свои области в мире духов. И они, через них потом была сформирована древняя церковь. Но им пришлось ждать второго Господнего пришествия, чтобы обрести свое спасение. Древнейшая церковь, она составляла очень малую часть человечества. Но те, которые жили параллельно с древнейшей церковью на земле, они вшли в свои города в том мире. Существовали же тогда вот города в Египте, города в Месопотамии. И они представительствовали определенного рода учения, которые были и до возникновения древнейшей церкви. Человечество было религией и до возникновения древнейшей церкви, но это была религия не просветленная небесным. Она была такая достаточно материалистическая, хотя и не была извращенной. Она тоже была построена на соответствиях, на наук. Ну, тогда, да. У них были свои науки, связанные с религией.
Памятью
людей, которые живут в мире. Их понимание плоской земли, оно осталось вместе, уснуло, когда они отделились от тела. И они начали пользоваться памятью людей, которые жили в мире. И когда в мире узнали, что земля круглая, то из их памяти они заимствовали эту идею и поняли, что она круглая в том мире.
И места их так уж развиваются, изменяются, так? Места, в каких они живут на небе.
Ну да, да, да. На небе нет городов. Города есть только в мире духов. То есть на небе есть поселения, но они с нашими городами никак не связаны. Потому что они пребывают во внутренностях истинного. И, соответственно, внешние представительности в их внешней реальности, они представительствуют вот эти внутренности истинного. А города представительствуют внешности, то есть буквальности истинного. Ну, а города, в том числе, в мире находящиеся, имеется в виду. Собственно, это связано с буквальным смыслом слова, кстати. То есть города – это как бы частности буквального смысла слова. Различные, воплощенные в материальности. Вот тут еще интересное такое место. Вот там сказано. К тем, кто управляют, незамедлительно посылаемы духи и ангелы, которые вдохновляют в их сознание здравое промышление, что происходит от действия провидения. Вот когда человек поднимается по социальной лестнице, например, вот избран там премьер-министром, президентом, даже каким-то начальником, в его сознании меняются связанные с ним духи. И они ему внушают мысль, как управлять правильно. Вот когда человек поднимается по социальной лестнице, в бизнес или в политике, то меняются и духи, находящиеся при нем. Это вот как, знаете, когда человек стал таможенником, он получает как бы внутреннее чувство, он умеет отличить контрабандиста среди обычной толпы пассажиров. Милиционер. Вот он идет по улице, он умеет выделить преступника. Вот до этого он был просто человеком, без всякого такого чувства преступника. А он стал милиционером, особенно если он хочет быть милиционером. Если он хочет исполнять это служение, ему посылаются Господа, полностью меняется состав духа в его рассудочной части. И Господом посылаются ему такие духи, которые начинают в нем действовать из его памяти. И он как бы обретает вот вместе со своими профессиональными навыками вот это вот чувство своей профессии. Он получает способность принимать правильные решения. И вот так Господь действует во всяком управителе и во всяком президенте, и во всяком начальнике.
Да, он становится кусочком вот этой субстанциональности.
Да, 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 совершенно верно, да. И он является тогда воплощением субстанциональности государства. И это, кстати, можно видеть по лицам, например, вот человек до того, как он стал каким-нибудь правителем, и после того, как он стал этим правителем, он как бы даже в лице часто существенно меняется.
Скажем, его ассистент, который половину работы за него делает, он может не получить этого.
Да, совершенно верно. Потому что вот ассистент, он делает техническую работу. Это вот как Наполеон говорил, что не важно, кто дал правильный совет, важно тот, кто принял на основании этого совета правильное решение. Потому что тут как бы стратегия. А каждый ассистент может определить техническую частность. Но ассистентов много, советов много. А вот чтобы определить и выбрать правильное решение, вот нужна способность стратегического осмысления и сказать, вот это вот примем. Хотя, если человек уж совсем тупой, но, правда, он тогда и недолго там задерживается. Такие полководцы проигрывают битвы, такие, скажем, правители проигрывают свои страны. Тут яркий пример нашего президента Ющенко, кстати. Но Ющенко просто не хотел работать, поэтому ему... То есть каждому человеку дается дух в состоянии с его стремлением к служению. Ну, а Ющенко с самого начала его как бы туда вынесли. Это не было его личным стремлением стать президентом. Ну, попросили, назначили, там, подтолкнули. Вот это такой яркий показательный пример, когда человеку даже даваемые духи не помогли, потому что он не мог использовать их наитие соответствующим образом.
Поэтому, может быть, какой-то смелый, решительный и там, честный политик, которого никто не может устранить или заткнуть, да, ему там может делать.
Ну да, но чаще всего таких устраняют и затыкают. Яркий пример, кстати, история Кеннеди. Когда политик начинает не соответствовать. Вот почему даже абсолютный монарх на самом деле не абсолютно свободен в своих решениях. Вот про Россию говорили, что в России абсолютная монархия, ограниченная удавкой. То есть, когда какие бы ни были прекрасные, вот у Александра I, у него были прекрасные намерения, он пытался страну преобразовать, но натыкался на глухую стену сопротивления и отступал. Вот тот же Павел, он пытался преобразовать страну, и в результате задушили. Это вот если тяжелый воз ты толкаешь, пока ты его медленно толкаешь, ночью как-то идет. А если ты начинаешь рыть землю копытом и начинаешь стараться все скорее и скорее утащить, то в результатах можешь и надорваться. Слишком большая инерционная масса. Ну что, если нет вопросов, то может пойдем это вот уже. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Ну вот не судьба была только сегодня прийти.